Это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Илья Крылов. Здесь мы с вами слушали уже уникальные и разнозвучащие музыкальные инструменты, всевозможные мультфильмы. Но вот к композиторам мы обращались нечасто. Сегодня мы эту ошибку исправляем. И делать вместе со мной будет мой коллега Яков Широков. Яша, привет. Кого мы сегодня будем слушать?
Доброй ночи. Сегодня мы будем слушать одного, мне кажется, из самых замечательных японских композиторов-минималистов, авторов музыки не только к мультфильмам, но и к фильмам. Но сегодня мы будем слушать именно музыку его к мультфильмам. Его зовут Дзё Хисаиси, хотя это псевдоним. Но мы попозже поговорим, и я скажу его настоящее имя, как, почему он выбрал именно этот псевдоним. Дзё Хисаиси, я немножко расскажу о нем. Ему сейчас уже 61 год, он умудрённый опытом, скажем так, из известный мастер. Родился он 6 декабря 1950 года в городе Нагано. Он с 5 лет занимается музыкой, в частности, обучался на скрипке. В 19 лет он пошел в музыкальный колледж, где именно обучался композиторскому искусству. Ну и его многие энциклопедии называют именно композитором-минималистом за характерные, скажем так, за характерные основа его многих композиций – это, в первую очередь, одна тема, и немножко-немножко добавляется оркестровок. И начнем мы, наверное, с первой же композиции.
Да, но ты не сказал, каким мультфильмом мы будем слушать сегодня музыку.
Самое вкусное я хотя приберег на потом.
Тогда.
Значит, сегодня мы будем слушать, в первую очередь, его музыку к мультфильмам известного японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Наверное, больше всего успех мультфильмов Миядзаки, ну, наполовину, но где-то на треть или четверть обязан именно музыке Хисаиси. Настолько гармонично они смотрятся, и настолько чувствуется вот этот авторский стиль сотрудничества этого дуэта Хисаиси и Миядзаки.
И наша первая мелодия?
Первая мелодия – это, собственно, первый их плод совместной работы, 84-й год, что довольно характерно, очень символичная дата. Это мультфильм большой, полнометражный мультфильм «Навсекая из долины ветров». Немножко скажу о самом мультфильме. Постапокалиптическое будущее, люди разобщены, враждуют, воюют, огромные машины периодически, все взрывается, огромный лес, где людям не выжить без специальных кислородных масок, наступает на пространство, на территорию людей. И вот в этом будущем живет девочка Навсекая, которая суждено, в принципе, стать основательницей некого нового течения, даже не течение, а вот такого направления, то есть спасительницы человечества, если говорить так высокопарно. И вот сама эта музыка, первый плод сотрудничества Миядзаки и Хисаиси, она именно такая тягучая и волнующая.
Яша, это очень похоже вот на современную 8-битную культуру, да?
Отчасти да, это начало как раз, вот если представить, темные тона и вот этот мрачный лес, огромные странные животные. Это все в 80-е годы происходит, вот такое постапокалиптическое будущее, ну, да. И как раз вот именно тяготение, вот проявляется его тяготение к минимализму. Я, может быть, немножко расскажу, как появилось, как они познакомились, Хисаиси и Миядзаки. Это произошло как раз в начале 80-х. Хисаиси готовил свой альбом на одной из фирм, и там ему предложили попробовать силы в музыке к фильмам. И в тот момент на студии как раз снимали мультфильм по мотивам манги, это японские комиксы. Хисаиси вспоминал в одном из интервью, что он пришел на разговор с режиссером и увидел большую комнату, где не было ничего, кроме стола и стула. И там сидел странноватый, немного потерянный мужчина. Так он и писал первые впечатления от Хаяо Миядзаки. В первую встречу периодически этот мужчина залезал на стул, пытался изобразить в лицах происходящее в самом мультфильме. И вот это первое впечатление оказалось самым сильным для музыканта. И очарование самого Миядзаки, его необыкновенность, как говорил потом Дзюхи Саиси, они его подкупили. Это стало, как можно сказать, Касабланке, началом большой дружбы. И вот после Навсекая, вот с этими мрачными картинами уничтоженного большой мира...
Да, прежде чем вот мы перейдем как раз к следующему этапу, я хотел у тебя спросить. Смотри, вот это 70-е годы, да, это уже приближается к рубежу, вот как раз уже 20-й, 21-й век, да, третье тысячелетие. Не кажется ли тебе, что вот этот постапокалиптический мир и вот это видение постапокалиптического мира, а это как раз вот сосредоточение вот этого настроения, которое было перед сменой тысячелетий?
Ну, во многом для Японии это было, скажем, уже... пережитые ощущения, потому что они все-таки вспомнили в тот момент и Нагасаки, и Хиросиму.
У Миядзаки же у него был какой-то вот опыт военный, да? То есть он тоже
Скорее в его семье, не в его жизни, потому что он все-таки для войны был слишком молод еще.
Нет, я понимаю, но я не в том смысле, что он участвовал, но что впечатления были.
Ну, это была такая память нации, я бы сказал, потому что в тот момент они очень многое пережили, вот именно те, кто жили в Южной Японии, они все-таки помнили, что происходило, и бомбардировка атомных городов, и поэтому очень много отразилось, плюс еще развитие атомной энергетики, появление роботов, появление современных машин, компьютеров, вот это все, естественно, порождало такие эсхатологические воззрения. Но это был не, скажем, не самый характерный для Миядзаки фильм, потому что он достаточно мрачный и достаточно взрослый, а вот следующий мультфильм, который вышел из студии Хаяо Миядзаки, «Небесный замок Лапут», он уже больше сказочный, он такой больше приключенческий, и он больше в таком стиле ретро сделан, больше и такой даже, может быть, ближе к стимпанку. Хотя там не так уж и много паровых машин, и там тоже присутствуют и роботы, правда, роботы не из будущего, а роботы из прошлого, которые создала неизвестная цивилизация, создавшая замок, небесный замок Лапута, а девочка и злобный потомок принца, который хотел с помощью замка вновь восстановить владычество над миром. И вот когда в тот момент, когда... люди пробираются к этому замку, окруженному огромным-огромным вихревым потоком, прорываются сквозь эти тучи, и вот они, первое впечатление, они видят красивейший сад, дивный сад, ну, правда, немножко, конечно, неухоженный, заброшенный, огромные строения, огромные стены, башни, и вот в тот момент, когда они прорываются, как раз мы слышим одну из главных тем этого мультфильма, как она называется, «Тенко но Шира Рапта», как они говорят японцы, если я правильно произнес, транскрибировал. И вот эта главная тема, она как раз как на контрасте между мрачными тучами и ярким-ярким солнцем.
Thank you.
Андреевич, уже совсем другая музыка, почти что уже диснеевский романтизм.
К Диснею мы придем чуточку позже, это будет уже на «Принцессе Мононоке», там особенный стиль был, но да. А здесь, в отличие от 8-битовой музыки в «Навсекае», конечно, очень много оркестровок, но и сам фильм, мультфильм, он достаточно яркий, он очень красивый, там очень много таких приключенческих сюжетов, которые любят дети, подростки, там пираты воздушные, злые, нехорошие солдаты, добрые роботы. Этот вот то, что цепляет. Я, главное, там очень интересно вот этот стимпанковский мир показан. Эти паровозы, которые ходят по огромным специальным деревянным настилом, специальные бронепоезды. То есть очень все достаточно красиво, да. И вот эта музыка, она создает вот это ощущение, с одной стороны, невесомости, с другой стороны, торжественности.
Абсолютно, да. А чуть-чуть давай подробнее о стимпанке.
Ну, стимпанк, он сам по себе это отдельное течение, о нем много говорить, можно говорить много. Главная особенность в том, что стимпанк показывает возможное альтернативное наше настоящее или будущее, так, как если бы в этом мире не существовало двигателя внутреннего сгорания, существовали исключительно паровые машины. То есть паровая самоходка вместо автомобиля Ford или там Cadillac или прочее, паровоз вместо локомотива на дизеле или электричестве, ну и пароходы, соответственно, и паровые дирижабли, которые путешествуют, летят там в небе. Это вот именно вот этот фильм «Стимпанк». Плюс достаточно викторианский стиль одежды, сохраненный в самом фильме, вот передает эту атмосферу. То есть такое викторианство, но только в проекте на будущее.
Ну да, модернизированное ретро.
Да, естественно, естественно. Но это один из немногих фильмов. Миядзаки по стилистике к стимпанку еще вернется. Правда, это будет своеобразный такой стимпанк. Там будет перемешано и волшебство, и рубеж 19-го, начало 20 века. Это будет позже в фильме «Ходячий замок Хаула». Там, скорее, больше, конечно, в прошлое, но с прицелом, опять же, на настоящее. А дальше появился один из первых, на мой взгляд, самых удачных и самых успешных мультфильмов студии Миядзаки и, соответственно, совместного сотрудничества Хаяо Миядзаки и Дзюхи Саиси. Это «Мой сосед Тоторо». Это, наверное, вот если шло сближение между двумя талантами, между режиссером, аниматором и музыкантом на «Навсекае», они еще как-то вот притирались на «Лапте», еще, может быть, то здесь настолько получилось гармонично, что музыка передала вот ощущение вот происходящего в картине, характер главных героев. А героев там несколько. Там две сестры Сацуки и Мэй, которые приехали за город вместе с отцом. Их мама болеет, она находится в больнице в городе. И вот в загородном доме они встречают лесной дух Тоторо. Огромный-огромный добрый лесной дух, который ездит на специальном катабасе, кошка-автобусе, который помогает им, который выращивает деревья и следит за сохранением этого леса. Вот этот... Вот эта любовь японцев к природе, передавшаяся вот в ощущениях... Ну, Хаяо Миядзаки вообще был необычный человек, он очень такой экологического плана, он очень любил ухаживать, там, убирать мусор из леса, там, очищать. Ну, вот такого плана человек, поэтому вот он передал такое вот свое настроение вот этому мультфильму. И, соответственно, музыка была такая же. И я просто замечу, что, как говорил Хисаиси, он подготовил очень много такой фоновой музыки, которую он позже убрал из Тоторо, и остались две темы, главные темы, которые развиваются в разных кусках фильма, и вот эти две темы, они отражают разных их героев. Ну, начнем с первой темы, которая возникает где-то на 20-й минуте мультфильма, когда люди уже поселились в доме, встретили таких маленьких духов, которые они назвали чернушки. Вот эти чернушки, они находятся в необитаемом доме, а когда туда приезжают люди, они оттуда улетают. И вот это вот ощущение вот этого вот легкости и маленьких духов, которые покидают этот дом. Вот как раз одна из этих основных мелодий. We'll be right back.
Яша, а полет это вообще характерная тема для мультфильмов Миядзаки?
Ну, он очень любит авиацию, она в любом практически мультфильме, что Навсекая, который летает на реактивном крыле, что в Лапуте, там вообще практически все летают на специальных аппаратах. А в Тоторо немножко по-другому, в Тоторо летает интересно, вот эти чернушки, они сами по себе как бы уносятся ветром, а Котобус, он летает, но он, скажем так, просто прыгает, там и быстро переносится, а Тоторо, он специальный такой волчок раскручивает, на котором он может взлетать там на вершину дерева, это в этом фильме. А дальше в следующих фильмах там немножко по-разному, но в принципе практически везде присутствует тема полета. Очень любит Хаяо Кун, или даже лучше сказать Хаяо Сан, он очень любит именно снимать про авиацию. У него будет, мы сейчас дойдем до этого фильма, посвященный именно авиаторам 30-х годов. А вот это первая тема, которая одна из главных тем мультика Тоторо. Есть вторая. Вторая уже больше относится к самому Тотор, лесному духу, и она передает уже его настроение, его характер. И здесь, это, опять же, не только его, но и вот девочек, которые встречают этого Тотора. Это вторая основная тема, которая в разных вариациях проскакивает по ходу мультфильма. Ну, пришло время, я думаю, сказать, как зовут по-настоящему Дзюхи Саиси. Его зовут Мамору Фудзивара, он такое имя получил при рождении. А вот псевдоним он взял незадолго до того, как начал свою деятельность по сочинению и написанию музыки. А почему Дзюхи Саиси? Любимый музыкант Мамору Фудзивара был Квинси Джонс, американец. И в японском варианте произношения и написания этого имени как раз звучало и Хисаиси Дзю. И поэтому Дзюхи Саиси решил, что он будет зваться именно так. Кстати, вот все практически соло на пианино, как сам признавался Дзюхи Саиси в одном из интервью, он исполняет лично. Неважно, как видят его музыку певцы, как он говорил, или исполнители песен, именно соло на пианино он предпочитает исполнять сам. Ну вот это две характерные музыки, две характерные композиции в мультфильме «Тоторо». Наверное, вот как раз первый такой крупный успех пришел именно с этим мультфильмом, потому что получилась такая милая детская сказка, главное, с очень запоминающимися мелодиями, потому что вот красивые, запоминающиеся, простые мелодии, которые практически сразу оседают у многих на подкорке головного мозга, потом их просто не перепутаешь ни с чем. Следующей работой, вот после Тоторо, у дуэта, я бы так назвал, это было небольшое такое отступление от тематики, «Ведьмина служба доставки». Кикина «Ведьмина служба доставки». Получилась история про девочку, которая живет в более-менее современном мире, но которая по происхождению умеет колдовать. И по традиции, заложенной там в роду этих колдуний, они должны покинуть родной дом в определенном возрасте, улететь, найти город, в котором они могут поселиться и жить, и начать самостоятельно там, в этом городе, строить свою жизнь, там, добиваться чего-то, открыть какое-то свое дело. Вот Кики, волшебница, она открыла свою службу доставки, она летает на метле.
Опять по-настоящему, летает, да.
Абсолютно. Ну, там и присутствуют дирижабли. Проходит взросление, вот этот подростковый период, она встречает симпатичного молодого человека, проходит испытания, то есть она в какой-то момент теряет свои способности, перестает верить в себя. Вот это все, что сопутствует молодым людям вот в этот сложном периоде. Но музыка получилась достаточно такая веселая, получилась в стиле 50-х годов.
Программа «Саундтрек», у микрофона Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Илья Крылов, и сегодня со мной Яков Широков, который погружает нас в музыкальный мир мультфильмов Хаяо Миядзаки.
Скорее даже в мир Эдзюхи Саиси, так как он привиделся Хаяо Миядзаки, я бы так сказал. Хотя они вот взаимодополняли, два таланта, они взаимодополняют друг друга, и они настолько вот со временем чувствует ощущение, чувствует вот в каком направлении идет мысль. Как сказал сам Хисаиси, за 15 лет между нами не изменился ни стиль, ни характер работы. Правда, хотя было одно испытание за годы их карьеры, но мы, может быть, позже дойдем до этого момента. А пока что все развивается, есть успешные мультфильмы, есть удачные работы. И вот после такого легкого, я бы сказал, легкого мультфильма про ведьму, про лесного духа Тоторо, наступает один из самых непростых мультфильмов и для детей, скажем так, у Хаяо Миядзаки, это «Порко Россо». «Порко Россо» — это время повествования 30-е, 20-е, 30-е годы, место, условно говоря, Адриатика, где несколько воздушных банд, воздушных пиратов то соревнуются друг с другом в крутости, то похищают простых граждан, грабят самолеты, грабят пароходы, налеты совершают. И вот Порко Россо — это такой летчик, известный ас времен Первой мировой войны, который борется с этими пиратами. Но есть одна маленькая деталь. Дело в том, что он настолько разочаровался в людях, в военном деле, в войне. Вот он, и поэтому он превратился из человека в свинью.
Ага.
То есть он, просто говоря, вот такая, он ходит, у него лицо такое вот, как кабана, вот он смотрит на людей именно вот через свои черные очки, и он практически не превращается назад в человека, он не хочет превращаться в человека, он потерял очень много друзей во время войны, Первой мировой войны. Он остался жив, но он настолько разочарован вот в происходящем вокруг, что живет как бы вот просто от случая к случаю, даже не от случая к случаю, вот он просто живет, он
ничего
не хочет. Скорее, да. Хотя он и зарабатывает деньги на том, что он гоняется за пиратами, отлавливает их, возвращает награбленные там или похищенных, за это он получает деньги. Но его хотят завербовать некая нехорошая там власть одного из государств. он скрывается, ему помогает девушка из мастерской его друга, и вот вокруг этой девушки заворачивается роман между Порко-Россо и американцем, плюс есть еще девушка, которая влюблена в Порко-Россо уже давно, они были друзьями с детства, и вот маленькая трагическая, небольшая трагическая тема, которая, в принципе, очень характеризует вот эти отношения и то время, которое существует, вот такой небольшой декаданс.
Яша, смотри, у него такие сложные, насыщенные сюжеты у Миядзаки, да? Вот скажи, пожалуйста, тебе как кажется, такое, скажем так, сгущение, переплетение вот этих всех линий сюжетных, это больше отражает жизнь или, наоборот, это больше отражает ее сюрреальность?
Ну, надо учитывать, что это все-таки японские кинорежиссеры, а у них... собственное воззрение, собственное мировоззрение, собственная философия. Это больше, скажем так, заставляет больше думать, самому домысливать сюжет. Это привлекает именно тем, что позволяет самому как-то вот додумывать те истории, которые изображены в фильме. Потому что да. Миядзаки, он вот в Порко-Россо он очень много не договорил, мне кажется. Он мазком дал причину, почему превратился, скажем, Порко-Россо в свинью. И он совершенно открытый финал, то есть он улетает, Порко-Россо улетает, на мгновение его главный оппонент видит его человеческое лицо, и все, и на этом заканчивается. То есть остается додумывать, как дальше будут развиваться отношения героев. Вот это, мне кажется, привлекает.
Иными словами, фильмы, мультфильмы Миядзаки, они достраиваются в голове зрителя, да? То есть они в большей степени существуют внутри воспринимающего.
Это все зависит от самого мультфильма, вот потому что и, скажем, Тоторо, вот как раз Порко-Россо, Навсекая, для меня именно я потом вот лично как зритель достраивал что-то для себя, что-то копался, искал какие-то вот эти темы, которые проскакивают в этом фильме, какие-то знаки, которые там проходили. Это очень интересно, потому что существует даже целое сообщество в живом журнале, посвященное именно Миядзаки, и там очень много интересных вещей люди находят. В каких-то изображениях, которые фигурируют на заднем фоне, в каких-то перекличке с... традиционными легендами, с какими-то историями, с какими-то работами, которыми Миядзаки были, когда он еще не создал свою студию, а снимал мультфильмы на японском телевидении, на телестудии. То есть вот люди находят, это очень интересно, как они копаются, докапываются до сути. Вот эта многослойность, она и привлекает.
О сотрудничестве режиссера, то есть человека, отвечающего за визуальную часть, и композитора, человека, который отвечает за аудиочасть, да, они вместе создают аудиовизуальные продукты. Как мы уже с тобой, это, как ты уже не раз нам сказал, действительно у них тандем, да, то есть это как вот цепь ДНК, которая переплетена, и они вместе создают единый практически живой организм. Но все же, если мы отделим сейчас музыку от визуальной части, и как тебе кажется, она помогает втянуть зрителя в экранные действия или создать настроение? Какая у нее функция?
Ну, везде по-разному, но в первую очередь, конечно, настроенческого характера. На мой взгляд, в первую очередь, у Хисаиси удается передать атмосферу. Атмосферу миядзаковского мультика. Он сам сказал, что я сентименталист, который любит превращать эмоции в музыку.
То есть это эмоциональная составляющая изображения.
Ну, естественно, да. И вот накладываясь на наши чувства, визуальное, аудио, они, вот эта атмосфера мультфильма, вот это ощущение, они вот настолько... ярко передают, что эти мультики потом уже ни с чем не перепутаешь. эти работы Миядзаки.
Угу. Ну, давай перейдем уже к следующему.
А следующий мультфильм, опять же, необычен тем, что он основан на древних легендах японских. Это не то, что придумал сам Миядзаки, а в первую очередь он взял это от легенд. Это «Принцесса Мононоке», рассказ о одном из народов, который населял средневековую Японию во время междоусобной войны. И вот есть духи, которые населяют лес, есть люди, которые живут рядом с лесом, вырубают деревья, создают огнестрельное оружие, есть посланник, принц Аситака из племени Эмиси, который отправляется на поиски божества, есть принцесса Мононоке, которая живет в лесу, которую слушаются огромные волки, с которыми она пытается противостоять людям, вырубающим, уничтожающим лес. И вот сам Дзёхи Саиси писал, что вот здесь он попытался не придумать какую-то свою мелодию, а взять за основу традиционные какие-то напевы и мелодии Японии. И это дело, единственное, что наложил более западную оркестровку для этих мелодий, чтобы это уже, этот продукт, этот фильм приняли на Западе, а не только в самой Японии. И получилась очень красивая мелодия, которая звучит в начале и в конце этого мультфильма, и кое-где она проскакивает в серединах. Но в первую очередь, конечно, начало и в конце — это сама тема принцессы Мононоке, хрупкого человека, но который вместе с тем достаточно сильный, он может выжить в лесу, его слушаются животные, и эта принцесса может противостоять натиску очень многих людей.
Яша, а скажи, пожалуйста, насколько мультфильмы Хаяо Миядзаки, эти вот аудиовизуальные произведения, способствуют некому эскапизму, уходу в другую реальность?
Да, наверное, не больше, чем остальные фильмы, мультфильмы, аниме, потому что я, например, встречал многих героев различных анимешных сериалов, но, ну, наверное, только вот людей с...
Где ты их встречал?
Ну, на разных конвентах фантастики и прочих конкурсов. Не, ну, и существуют же специальные конвенты, куда съезжаются любители фантастики,
то есть
манги. Сборы людей, они одеваются...
Это косплей, так называемый.
Косплейщики.
Mm-hmm.
Ну, в первую очередь, конечно, это вот косплейщики, а так вот человека, одетого в костюм Тоттера, я, например, не встречал. Хотя, например, я очень часто видел, дети тискают игрушки в виде Тоттера. То есть, так как такового вот течения, такого стремления уйти от реальности, как, например, после книг Толкина или после манга и анимешных сериалов, я, например, не наблюдал нигде. Таких фанатов нет. Это именно вот спокойные, по большей части размеренные люди, которые...
По-восточному спокойные?
Ну, по большей части, да. Я, например, в том же самом живом журнале у сообщества Миядзаки, которое я с удовольствием читаю, я не встречал, взаимное такое обливание помоями. Это те люди, которые умеют уважать вот именно чужое мнение, во-первых. Во-вторых, они чтут саму атмосферу, вот эту атмосферу, которую Миядзаки дает, вот это именно добра и какого-то ощущения... Ну, не превосходство, например, а отстраненности от вот такого всего плохого, отстраненности от зла. То есть существует какой-то вот этот мир, там даже хотя там и существуют какие-то злые силы, но они вот они не творят зло во зло ради там что-то разрушить. Они именно вот они могут быть добрые, как, например, Баба-Яга в русских сказках. То есть про них говорят, что они нехорошие, но они как-то сказочно нехорошие. То есть они не будут там изничтожать, вытаптывать и выжигать.
А вот смотри, по его творчеству, если первый мультфильм, о котором мы с тобой говорили, он как раз показывает такой злой постапокалиптический мир. И получается ли так, что Миядзаки движется от разрушенного, пытаясь создать вот эту потерянную сегодня атмосферу?
Да нет. Даже тот злой лес, который злой для людей, да. Он на самом деле живет собственной жизнью. И он не причиняет людям вреда ни на йоту. То есть люди сами в финале Навсекая, получается, что люди-то сами как бы призывают вот это, на себя вот эти проблемы, которые возникают с этим в отношении с лесом. Потому что они не знают, они боятся его, он чужой для них. И они не знают, а на самом деле это можно приспособить, можно этот же лес, от него получать что-то для себя, какую-то пользу. Вот одна из главных мыслей. То есть даже вот этот лес, который вроде как может привести там, к уничтожению человечества, он не творит зло ради зла. Он может ответить на выпад, но он не будет... То есть он не настолько неоднозначно злой. То есть нет вот таких серых, черно-белых красок. Там все какими-то есть полутона и нюансы. И это все наблюдается. То же самое в «Принцессе Мононоке». В итоге... Даже злой лесной дух, которого искал этот принц Аситака, чтобы спастись от гибели, которая ему грозила, он был поражен там одним из лесных, он был создан именно людьми. То есть это получилась реакция, ответ на действия людей. В большей части люди сами как бы создают себе проблемы. Это вот практически во всех фильмах Миядзаки проскальзывает.
Проблемы от потерянной гармонии.
От того, что, скорее всего, от того, что люди сами не хотят слышать происходящее вокруг, как вот в буддизме говорят.
Понятно.
Поэтому, ну, нет однозначного зла, ровно так же, как вот в следующей работе, одной из лучших. Если «Принцесса Мононоке», она стала первым международным успехом студии Миядзаки и их самого режиссера, то следующий мультфильм, он собрал, наверное, максимальное количество наград из всех мультфильмов Хаяо Миядзаки. Это, ну, я думаю, что многие знают, это «Унесённые призраками». Это одна из лучших звуковых дорожек, на мой взгляд, вот по части передачи настроения. Если кто-то не знает, я просто скажу, что это о неком призрачном мире, в который попадает девочка Тихиро со своими родителями. В этом призрачном мире родители превращаются в свиней, а Тихиро пытается их спасти. И там тоже существуют духи. Они не добрые, не злые. Они могут помочь, если проявить настойчивость, а могут сначала для испытания и покричать. И вот одна из первых мелодий, которая встречает зрителя, это в первую очередь мелодия поездки. Это Тихиро едет с родителями в новый дом, она грустит, потому что она попрощалась со своими одноклассниками, впереди неизвестность. И она лежит на заднем сиденье автомобиля, в то время как родители ведут машину, она только видит проезжающий ландшафт. девочки Тихиро попадает в этот призрачный мир. Происходит, она чудом спасается от полного исчезновения. Она становилась прозрачной, ее спас один из духов, волшебников. И дальше она поступает на работу в купальне к такой злой колдунье Юбабе. Она работает, она, можно сказать, даже вкалывает. Я бы вот больше, меньшего бы и не сказал. Проходят какие-то испытания за испытаниями. И вот одна из очень красивых тем в этом мультфильме, на мой взгляд, тема поездки, опять же, когда Тихиро отправляется к сестре Юбабе Дзенибе, чтобы отдать ей одну вещь, которую украл ее друг, дракон и добрый дух. И вот она едет на удивительном транспорте, это двухвагонный поезд или трамвай, это трудно сказать, который катится, на самом деле, чуть ли не по воде, то есть рельсы прям притоплены в воду. И вот она видит красивые такие островки, проезжающие облака, очень красивый видеоряд, безусловно, и вот сама музыка. Происходят всякие испытания, заканчивается все хорошо, Тихиро сможет вернуться в обычный свой мир, мир людей, она забирает своих родителей, которые, по счастью, или, может, к сожалению, не помнят, как они очутились в виде свиней в этом призрачном мире. Но вот именно на этом фильме чуть было не поругались Хаяо-сан и Дзё-сан. Дело в том, что финальную песню для титров к этой ленте исполнила совершенно и сочинила совершенно другой человек. Это Юми Кимура, которая была в восторге от «Принцессы Мононоке», предложила Миядзаки как раз свои услуги. Хисаиси сначала рассердился, но в конце концов он все-таки человек отходчивый, он сдался. И уже по просьбе Хаяо Миядзаки Дзё помог Юми Кимура закончить эту песню. Песня действительно очень красивая, но поскольку сегодня мы говорим про Дзю Хисаиси, я ее не стал брать с собой. Mm-hmm. Но вот я просто считаю, что если даже никто не видел фильмов, то есть люди не видели фильмов, мультфильмов Хаяо Миядзаки, то вот именно «Унесённые ветром» хотя бы один из тех, что называется must see, то есть фильмов, которые стоит посмотреть именно за красоту, красоту видеоряда, красоту сюжета и, конечно, красоту музыки.
Да, программа «Саундтрек». Здесь Станислав Анисимов, Яков Широков, а за звукорежиссерским пультом Илья Крылов. Что мы будем слушать дальше, Яша?
Дальше остаются еще два мультфильма, которые Хаяо-сан снял на волне успеха «Унесенных ветров». Правда, первый он снял...
«Унесенных призраками».
«Унесенных призраками», прошу прощения. Дальше он практически там, через два года после «Призраков» он снял «Ходячий замок Хаула». Это более взрослая сказка. Сказка о девушке, чью молодость похитила злая колдунья, и которая в образе старушки оказалась в огромном ходячем замке волшебника Хаула, про который ходят легенды, что он покоритель и похититель женских сердец. Все происходит в конце 19-го, начале 20 века. Это красивое платье, элегантные мужчины, страшная война, которая бушует где-то там далеко, опять же, самолеты, дирижабли и сам Хаул, который умеет летать. Ну вот эта тема, которую сейчас мы услышим, она как раз из начальных минут, когда девушка встречает волшебника Хаула, еще не знает, что он волшебник, он ее спасает от двух солдат, и в какой-то момент они взлетают над крышами домов, и он ее провожает до ее места работы и дома.
И в заключение
песня из детского мультфильма, совершенно детского мультфильма для маленьких детей про рыбку пони на утёсе. Ее написал Дзюхи Саиси. Опять же, это одна из вот их крайних, так сказать, работ вместе. Но, правда, это не стандартная запись. Это не та песня, что вошла в фильм, а это в обработке от группы исполнителя по прозвищу Анимея.
Да, это была программа «Саундтрек». Здесь были Яков Широков, Станислав Анисимов, звукорежиссер Илья Крылов. И сегодня мы слушали Дзюхи Саиси и его музыку к мультфильмам «Хаяо Миядзаки».
Jump and hop. Now that I've got good legs, I cannot stop. Pat, patty, pat, waving hello. Come and hold hands with me, dancing we go. My feet are skipping and my heart too. Happy, happy are we, oh. Maybe I love you, maybe I love you. So hold on. You really be Ponyo, Ponyo, Ponyo. Magic sets it free. Oh, pretty little girl, would you swim back to me? Yum, yummy, yum. Smell a treat. Let's fill out our tummies now. Good things to eat. Peek, peek-a-boo. That's what we do. I see my favorite boy. He sees me too. My cheeks are rosy from smiling. Laughing, laughing, are we all? Maybe I love you. Maybe I love you. So hold on. You really be Ponyo, Ponyo, Ponyo. Magic sets it free. Oh, she's a little girl with a round tummy. La 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 la.